Глава 25. Привет с большой земли. «Шантарск, в четвертую кабину!» — захрипел динамик. Мазур, минут 40 торчавший у окна, встрепенулся, быстрыми шагами пошел к застекленной двери с облупившейся красной цифрой 4. Не садясь на крохотную откидную лавочку, поднял трубку. В соседней кабине жизнерадостно вопил густой бас. «Выезжай! Выезжай, говорю, готовы подписывать! Дозрели!» По извечному обычаю русского человека, привыкшего к технике времен даже не Попова, Грэхэма, Белла, Мазур закричал в трубку. «Алло! Алло! Шантарск?» «Слушаю!» — довольно внятно произнес в ответ женский голосок. «Сташук!» — сказал Мазур, невольно понижая голос. «А, Витя, как ни в чем не бывало, — прозвенел голосок. Ну, наконец, нашел время. Как женился, так и дорогу забыл. Тебе Гошу?» «Да, — сказал Мазур. Есть он? Где ему быть? У телевизора торчит. Погоди». После нескольких секунд молчания раздался уверенный, чуть насмешливый голос генерала Глаголева. «Алло, Витек?» «Ну, нарисовался, наконец. А мы тут ждали, ждали, все жданки съели. Где шатаешься?» «Дела», — сказал Мазур. «Замотался в конец, едва расхлебался. Ты домой-то собираешься? Да пора бы», — сказал Мазур, ощутив огромное облегчение, как будто все проблемы теперь должны были сгинуть. «Я и сам уж думаю, сколько можно тут торчать. Когда тебя ждать?» «Как погода. Дня через два думаем». Двойка была условным сигналом, извещавшим, сколько людей осталось от группы. «Через два?» — повторил Глаголев сухо. «Мало. Вот что, я тут на тебя еще одну задачку взвалю. Не в претензии?» «Какие претензии, Гоша?» «Сходишь насчет пятерочки с дядей потолковать. Он говорил, есть свежая пятерочка, навье, пробега чуть ли не ноль». «Да схожу, какой разговор», — сказал Мазур. «Все равно без дела болтаться». «А развлекаешься как?» «В домино играю», — сказал Мазур. «Ну ладно, меня тут Нинка дергает. Давай, Витек, зайди к дяде, я жду тебя в скорости». 100 лет не пили, пора бы по старой памяти. Пока. «Поговорили?» — тут же вклинилась телефонистка. «Поговорили», — сказал Мазур. Повесил трубку и вышел в зал с облегченным видом, решившего все насущные проблемы человека. И лицедействовать особенно не пришлось. Задержался у крыльца, достал сигарету. Попытался определить, есть ли за ним хвост. Но не смог, конечно. Двое вышли следом, остановились в стороне, тоже закурили. Еще не факт, мало ли какое совпадение. Нельзя ни в коем случае показать, что пытаешься засечь слежку. Опыта никакого, сразу бросится в глаза профессионалам, что ты озабочен их возможным присутствием. Возможно ли, чтобы любой звонок в Шантарск был под контролем? Запросто. В старые времена у соседей стояла отличная аппаратура с компьютерами, которые можно было запрограммировать на любое ключевое слово. И стоило ему прозвучать в разговоре, абонентов разъединяли автоматически. Многое можно было проделывать с помощью той аппаратуры, которая, надо полагать, никуда не делась. Стоит на том же месте, и те же спецы возле нее посиживают. Он дисциплинированно перешел улицу на зеленый свет, свернул к киоску, купил пару пакетиков соленых орешков, сигарет, распихал все по карманам и пошел дальше с видом человека, который никуда не торопится, решительно не представляет, как убить время. Остановился у шеренги телефонов-автоматов, стал по очереди снимать трубки, выискивая исправный. Нашел. Бросил купленный в том же киоске жетон. Заслоняя спиной аппарат, набрал первый пришедший в голову номер. выждал несколько секунд и громко сообщил, стараясь заглушить монотонный писк коротких гудков. «Это я. Узнал, молоток? 20:00 у кафе. 20:00, говорю. Ну, лады, будь». Повесил трубку и столь же неторопливо двинулся прочь. У небольшого магазинчика ткани перешел неширокую тихую улочку, разделенную пополам тополевой аллейкой, свернул во дворы, между домами вышел к двойному ряду гаражей, ускорил шаг, почти побежал, не оглядываясь. За его спиной раздался шумный выдох. Хэк! Звук удара и шум падения, словно бы туго набитого мешка. Обернулся. Собирая светлым пиджаком ржавчину с гаражной двери, по ней сползал совершенно незнакомый тип. Закатив глаза, обмякнув, а над ним воинственно стояла Джен, прикидывая, не следует ли добавить. Мазур в два прыжка оказался рядом с ней, и они кинулись в глубину гаражного лабиринта. У зеленой двери, уткнувшись в нее радиатором, стояла белая семерка, уже без номеров, только за передним и задним стеклом прикреплены лейкопластырем небольшие картонки с надписью «Транзит» и выдуманным Мазуром из головы шантарским номером. Распахнув незапертые дверцы, упали на передние сиденья, сползли так, чтобы голов не было видно из-за спинок, уставились в зеркальце заднего вида. Там, где остался упавший, зашумел автомобильный мотор, резко взвизгнули тормоза. Хлопанье дверок, суета, топот бегущих. В зеркальце Мазер видел, у поворота нарисовался субъект в штатском. Огляделся и, не усмотрев нигде признаков движения, рысцой вернулся назад. Буквально через минуту мотор взревел, и машина унеслась. «Они тебя вели от самой почты», — сообщила Джен. «Пеший хвост и машина с тремя штатскими». «Благодарю за службу», — сказал он, по-прежнему скрючившись в три погибели. «А пустяки. Я думала, ваши работают тоньше. Стандарт, в общем, обычный хвост, по принципу ноги плюс колеса. Я думала, отцепят все вокруг и начнут прочесывать». «Вряд ли», — сказал Мазур. «Они же видели, что я без всякой поклажи, а ты и вовсе неизвестно где. Да и звоночек мой заставит их поломать головушку. Они еще, пожалуй, решат, что мы отлично знаем сей город, откуда им знать, что местечко это мы час искали. Если они не местные, совсем хорошо, потому что...» Джен нетерпеливо перебила. «Дозвонился? Конечно. Благодарят за службу». «Ну, не мотай ты нервы. Сейчас», — сказал Мазур, извлекая из внутреннего кармана шуршащую карту. «Где у нас пятый квадрат? Где у нас условные значки? Ага. Нам надлежит добраться до этого вот городка и пойти в тамошнюю военную комендатуру. Там я назову свою фамилию, ту, что в удостоверении, и все наши мучения кончатся. По крайней мере, так выходит в теории. За практику 100% выручательства не дам». Она заглянула в карту. «Это далеко отсюда?» «Километров 100, ежели по прямой», — сказал Мазур. «Не забыла еще, чем отличаются километры от мили?» «Прекрасно. Город с поэтическим названием Вишнегорск. Черритаун, чтобы тебе было понятнее. Интересно, какой идиот его так назвал? Откуда вишни в наших широтах? Может быть, Вишнегорск, а неграмотный картограф потом перепутал?» Посмотрел на нее. Джен было явно не до каламбуров, тем более на непонятном ей языке. Выглядела не лучшим образом. Но все же в обморок падать пока не собиралась. Джинсы на вид сухие. «Черт бы побрал это равенство полов», — сердито подумал Мазур. Впервые за четверть века послала фортуна напарника женского рода, у которого начались специфические хлопоты. «Ничего, все в норме», — сказала она, перехватив его взгляд. «Орешков хочешь?» «Этих?» — она оглядела пакетик. «Лучше выкинь. Это же третий список для слаборазвитых стран. Видишь индекс?» «Нам, казакам, нипочем, что бутылка с сургучом», — проворчал Мазур по-русски, кидая в рот орешки. Добавил по-английски. «Нас ни советская власть, ни десятилетняя перестройка угробить не смогли. Что уж тут бояться орешков для слаборазвитых. Номер той машины запомнила? 563. Впереди М, такая же, как у нас. Сзади H. И какая-то непонятная буква А на выворот. И последняя Т. А марка?» Тут же он спохватился. «Ладно, как она выглядела?» «Судя по описанию, Джен, вишневая девятка. Номер местный. Мазур успел заметить, что тут подобных множество». «Рация не пищала?» — спросил он. «Никто твоего резидента не вызывал? Ни разу?» «Ну, понятно», — сказал Мазур. «Они нас засекли, но делиться не спешили. Хотели сначала выпотрошить сами. Так что лежать ему с пеленутым еще долго. А мы, соответственно, можем на этой машине и дальше кататься, хотя и с оглядкой на милицию. Давай прикинем. Кассеты им нужны больше, чем мы. И потому брать они нас не станут как можно дольше. Будут гадать и прикидывать, то ли мы запрятали где-то поклажу, то ли собираемся кому-то здесь передать. Логично? Логично. Я бы тоже не спешила с арестом в такой ситуации. Так, выставят засады везде, где мы, по их разумению, можем появиться, скажем, здешний военкомат. Кто? Он объяснил наскоро и продолжал задумчиво. И над моим звоночком будут ломать мозги до скрипа. Ребус хороший. Поди догадайся. Велели мне уходить из города или ждать здесь. Но мы-то знаем, что убираться следует как можно быстрее. Не может нам вести до бесконечности. На вокзалы нельзя. Да уж, кивнул Мазур. И на этой тачке я бы из города выбираться не рискнул. На первом же постовом погорим. Значит, либо автострада, либо садимся на поезд где-нибудь на маленькой станции. Молодец, сказал Мазур. Начинаешь читать мои мысли, словно супруга со стажем. Не так уж и трудно. Можно подумать, вариантов бегства у нас масса. Люблю я тебя за скромность. Ну так что мы делаем? Я, конечно, дилетант, сказал Мазур. Но, на мой взгляд, в городе незаметно ничего даже отдаленно похожего на чрезвычайные меры милиции. Ну, я плохо знаю, как работает ваша милиция в чрезвычайных ситуациях. Однако, на мой взгляд, ты попал в десятку. Значит, милиция вне игры, сказал Мазур. Уже лучше. А посему пусти-ка меня за руль. Покатаемся по городу у восточной окраины. Около 20:00 он вошел в вестибюль гостиницы, белого здания сталинской постройки, именовавшейся без затей и лишней помпезности «Центральная». Правда, как он мимоходом выяснил, центр города давно уже переместился гораздо южнее, и там была еще одна гостиница, поновее, но название менять не стали. И Мазуру вполне устраивал именно этот старомодный отельчик из-за удобного расположения окон, а также отдаленности. Справа у входа в ресторан уже начиналась обычная вечерняя суета провинциального городка. Толпились невыносимо крутые ребятки в китайской коже при отечественном низкопробном золотишке, столь старательно изображавшие себя боссов мафии, что даже человек случайный понял бы, высшим достижением для этих сопляков было бы обчистить коммерческий киоск на окраине, да и то из тех, что по недосмотру не охвачены параллельной налоговой службой. Девочки были соответственные, то ли начинающие путанки, то ли не разбиравшиеся в тайнах высокой моды старшеклассницы. У окна уже кого-то хватали за грудки, Кого-то не пускали в задымленный зал, и он яростно качал права. Мелькали вездесущие китайцы и столь же непременные кавказские люди. Порой проходили неброско одетые мужчины, чуть брезгливо косясь на всю эту тусовку. Судя по тому, как уверенно они прокладывали себе путь и как льстиво ухмылялся вышибала, это и был местный серьезный народ. Мазур показал Джен на кресло в левой половине зальчика, где было потише. Там располагалась за стеклянной перегородочкой крашеная блондинка, а у ведущей в номера лестницы скучал за столом верзила в камуфляже и синем берете с загадочной эмблемой. Оглядев стоящих у гостиничной стойки, мужик с чемоданом то ли въезжал, то ли съезжал, а парочка столь же кожаных ребят болтала с крашеной администраторшей. Мазур уверенно направился к ним. Ребятки были трезвехонькие, и оба вертели в руках связки ключей, то ли прижившиеся при гостинице таксисты, то ли местные плейбои. Его устраивали оба варианта. Он решительно положил ладонь на локоть ближайшего. «Можно тебя на минутку? Дело есть». Парень, не особенно и удивившись, отошел за ним к чахлой пальме в крашеной деревянной катке. Окинул оценивающим взглядом. «Какие проблемы? Может, тачку до аэропорта?» «Номер нужен», — сказал Мазур. «Земляк, если есть бабки этого добра...» «Погоди», — сказал Мазур, — «ты не понял». «Оглянись», — он показал на Джен. «У нее здесь муж, а у меня самолет в полночь. Питерский, что ли?» «Да», — сказал Мазур. «И планы у нас простые, как перпендикуляр. Провести часа три в полном уединении, чтобы ни одна живая душа в дверь не колотила. А документы предъявлять никак не хочется. Останется след, карточку заполнит. А если мужик моей подруги по следу пойдет, он меня и в Питере достанет, улику предъявит». «Шибко крутой?» «Да не то чтобы», — сказал Мазур. «Но в этом плане нехилый, так что мне нужно часика три пожить на полном нелегальном положении. А вот потом-то мне твоя тачка и понадобится. Закинем ее домой, и я поеду с тобой в аэропорт». «С финансами у тебя как?» «Да уж получше, чем у правительства», — сказал Мазур с нахальным видом залетного микробизнесмена. «Если любовь, кто ж бумажки-то считает?» «Золотые слова». Он оглянулся на Джен. «Ну, ты знаешь, телушка стоит всей этой нелегальщины. Пардон, дама, у тебя ж любовь, извини, с языка слетела». «Ладно», — сказал Мазур. «Ну что, начнем цифры декламировать?» «Я сейчас одурел, поскольку влюблен и от нетерпения на месте прыгаю, отстегиваю всем, кого покажешь и сколько хочешь, начиная, понятно, с тебя». «И шо я в тебя такой влюбленный?» — осклабился таксист. «Посиди возле Джульетты минут пяток. Сейчас оформим, как в лучших домах Лондона. Мы же тут не звери, про любовь понимаем». Мазур прекрасно понимал, что доят его по максимуму. Грех не попользоваться таким случаем. Но отчитываться за командировочные денежки ему ни в коем случае не грозило. И он метал сотенные, не жалея, крашеной блондинке, распорядителю-таксисту, дежурной по второму этажу. И видел, что они ничегошеньки не заподозрили. Возможно, и зашевелились бы в их сообразительных головушках кое-какие мысли, будь он один и требуя номер на ночь без всяких документов. Однако Джен стала весомейшим аргументом в пользу его версии. Деньги, мужик и красивая девочка. Идеальное сочетание аргументов, способных задавить любые подозрения в зародыше. «Ну вот», — сказал проводивший его до номера таксист, открыл дверь ключом и распахнул ее с таким видом, словно великодушно предоставлял собственную квартиру, а сам уходил спать на чердак. «Буфет вон там, если что, Танька снизу звякнет Эльке. Он кивнул на дежурную, старательно смотревшую в другую сторону. «А Ушелька тебе моментом в дверь стукнет. Тук-тук-тук-тук, ты у нас не первый такой, Ромео, и не десятый даже». «Да, я вижу, механизм отработан», — сказал Мазур. «Молодцы. А то. Нужда заставит, блоху научишься подковывать». «Значит, Коля, я тебя в 23:00 жду», — сказал Мазур. «Как штык», — важно заверил таксист и удалился, фальшиво насвистывая свадебный марш Мендельсона. Номер казался по здешним меркам довольно-таки неплохим. Спальня и прихожая, высокий сервант с посуды, цветной телевизор, притом работающий. «Девичьего трепета не испытываешь?» — осведомился он, усаживая ее в мягкое кресло перед телевизором. «Шуточки у тебя», — огрызнулась она устало, беззлобно. «Слушай, это что, цветной телевизор?» «Да», — сказал Мазур, оглянувшись на экран битого жизнью электрона, где жутким химическим колером светились краски, в которых при некотором напряжении ума можно было опознать синюю, красную и желтую. «Бывает и хуже. Нам здесь долго не жить. Ты посиди, а я в буфет схожу. Только, умоляю, не нужно ни местных явств, ни орешков для третьего мира. Учту», — пообещал он, сбрасывая куртку.